Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Это час. С вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 5 марта. Сегодня говорим вот о чем. В ночь на сегодняшний день российские телеграм-каналы начали сообщать о взрывах в районе Керчи в оккупированном Крыму. Жители города и оккупационная администрация заявили об атаке беспилотниками и ракетами. Одной из целей назывался Кирченский мост, движение по которому остановили. Ряд пабликов сообщил, что в результате удара был потоплен патрульный корабль Черноморского флота Российской Федерации проекта 22-160 Сергей Котов. А уже утром Главное управление разведки Минобороны подтвердило затопление судна морскими дронами «Магура» В-5 в сотрудничестве с военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации. Его стоимость этого катера военные оценили приблизительно в 65 миллионов долларов. Судя по перехвату разговора оккупантов, корабль атаковали 5 дронов, а на его борту находился корабельный транспортно-боевой вертолет. Также в ГУР сообщили, что в результате атаки погибли 7 оккупантов, 6 были ранены. В студии, в частности, поговорим сегодня о том, значит ли комбинированная атака в ночь на 5 марта в Керчи, что ВСУ решили уничтожить Керченский мост без ракет «Таурус». Какие задачи в проливе у моста выполнял Сергей Котов? И сколько подобных катеров осталось у России в Черном море? Также мы расскажем, что НАТО испытывает на своих масштабных учениях, которые начались на севере Европы, и узнаем, как меняется обстановка под Кременной. И покажем бои под Авдеевкой уже после ее захвата российской армии. Как сейчас ВСУ держит Авдеевский фланг? С нами будут спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, военный эксперт Антон Михненко и эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук. Друзья, напоминаю, вы можете принимать участие в нашем эфире, писать в наши Telegram и Viber. Их номер плюс 38-095-151-9505. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски. И ставьте лайк этому видео, будем очень вам признательны. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала смотрим, что случилось на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. По данным Генштаба, за прошлые сутки армия Украины отбила новые штурмы под Ивановским на северо-западе, где РФ пытается продвинуться к Часовьяру, под Клещеевкой и Андреевкой на юге. Авиаудары. Константиновка, Нью-Йорк, Дружба, Пивнично и Верхнекаменская. Западный край Донецка. Сохраняется высокая активность российских войск за Авдеевкой. За сутки они провели 28 штурмов. Возле Бердичей, Доненького, Первомайского и Невельского. На Маринском участке войска РФ по данным Генштаба атаковали Георгиевку и Новомихайловку. Авиаудары. Семеновка, Новоселовка 1, Яснобродовка, Нетайлова, Калинова, Новомихайловка, Константиновка. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь прошлые сутки повторились атаки на Синьковку, Табаевку, Терны и Белогоровку. Авиаудары. Колодезная, Митрофановка, Петропавловка, Кисливка, Твердохлебово, Новоегоровка, Терны, Ямполевка, Белогоровка. На юге Донецкой области отбиты штурмы Водяного, Урожайного и Причистовки. Авиаудары. Водяное и Старомайорское.
Патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота России на этот раз потоплен. Кадры того, как в него врезаются морские дроны, опубликовало сегодня Главное управление разведки Минобороны Украины. Там говорят, что работали дроны «Магура-5». Корабль «Сергей Котов» Украина уже повреждала в сентябре прошлого года. Он примечателен тем, что он вместе с крейсером «Москва» участвовал в атаке на остров Змеиный весной 2022-го. Сейчас, по словам спикера ГУР Андрея Юсова, на корабле есть погибшие. Но спасательную операцию Россия тоже проводила. Это видно по количеству скорых, прибывших на место в Керченском проливе на суше. Сегодня ночью Крымский мост был перекрыт более 8 часов. А российские паблики, в свою очередь, показали вот такой фрагмент атаки. Мы еще вернемся подробнее к Сергею Котову сегодня. С нами Руслан Музычук, спикер Национальной гвардии Украины. Обсудим обстановку на севере, это Купянско-Кременской фронт. Там работают несколько бригад из гвардии наступу, в частности, Нацгвардии. Руслан, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Руслан, какая активность сейчас российских войск на направлении, на котором находятся части Национальной гвардии? Пополняют ли россияне свои силы, если известно кем?
Ми бачимо зараз, що активність ворога вона майже спостерігається по всій лінії фронту, в тому числі це і Куп'янський, і Лиманський напрямок. Зараз тут, що стосується саме підрозділів Національної гвардії, ми бачимо, ворог продовжує активно використовувати по наших позиціях і артилерію, і авіаційні обстріли. Протягом цієї доби в цілому ворог завдав 87 ударів з різного типу артилерії. Також ми бачимо те, що характер місцевості він накладає певні, скажімо так, відбиток на застосування FPV-дронів, тому тут застосування, скажімо так, і дронів саме по позиціях, по знищенню техніки, воно не настільки велике, як по південних напрямках, де місцевість велика, але все-таки воно має місце, досить ефективно тут ведеться і аеророзвідка. Наші підрозділи також виконують ці задачі з метою того, аби виявляти заздалегідь можливі, скажімо так, ударні групи ворога, можливі групи піхоти. Ця робота триває, зокрема, і вночі за допомогою, скажімо так, і приладів нічного бачення, за допомогою аеророзвідки, яка дає бачити змогу вночі теплові сигнатури. І, звичайно, що на цій ділянці ми використовуємо також наші підрозділи спеціального призначення «Омега», які досить ефективно також виконують задачі в умовах лісової місцевості. Тобто в цілому таке поєднання підрозділів Національної гвардії, які залучаються на цьому напрямку разом зі Збройними силами, поєднання тих груп безпілотних літальних апаратів та підрозділів спецпризначення, вона дає змогу наносити ураження ворогу, відбивати його атаки. Ну і, по суті, те, що ми завжди кажемо, це знищувати його наступальний потенціал, тому що кожен день наноситься удар, як не лише по живій силі і техніці, яка безпосередньо йде в наступ, але й по тиловим позиціям, по логістиці. Зокрема, що стосується саме, скажімо так, Серебрянського лісництва, то цієї доби було у ворога 3 автомобілі, 1 склад БК і 7 артилерійських систем. Тому в цілому сумарно всі втрати, які заздають збройні сили по ворогу, вони суттєво, скажімо так, нівелюють його наступальний потенціал. І друге те, що дійсно проводиться, використовується аеророзвідка, проводиться необхідні заходи для того, аби завчасно виявляти його, скажімо так, можливі висування тієї чи іншої групи. Наші бійці, звичайно, відмічають те, що лісова місцевість, вона накладає певний відбиток на застосування деяких видів озброєння, підрозділів, зокрема, протитанкові ракетні комплекси і самі FPV-дрони в лісовій місцевості, вони нема змоги застосовувати, скажімо так, настільки на далеких відстанях, як це могло б бути, наприклад, на відкритій місцевості, як зараз, наприклад, ми бачимо на південних напрямках. Але разом з тим це відкриває певні інші задачі, де наші підрозділи виконують навіть рейдові дії до позицій ворога і в тил ворога.
Руслан, сила обороны на днях смогли отбросить оккупантов возле Табаевки в условиях обороны по всей линии фронта, да, и попыток наступать России. Это такая нечастая новость, контратаки успешные в ВСУ. Расскажите, что там было и какая роль этого села?
Ми бачимо те, що взагалі за останніх, напевно, кілька тижнів питання взагалі стосовно ситуації довкола Табаєвки, воно досить часто звучить в засобах масової інформації, зокрема відносно того, що ворог декілька разів заявляв про те, що цей населений пункт взятий. Ми маємо розуміти про, перш за все, те, що географічне положення цього населеного пункту, воно не зовсім вигідне і, скажімо так, просування ворога, ну і саме, скажімо так, контроль над цим населеним пунктом, його досить важко здійснити. Друге, що сам населений пункт, саме село, воно не досить велике і навіть закріпитися там досить важко. Тому спроби ворога, які він здійснює, зокрема і в цьому населеному пункті, і по лінії зіткнення довкола, вони відбуваються нашими захисниками, відбуваються спроби штурмів. Ну і по суті про один із таких успішних, скажімо так, контратак наших військовослужбовців, наших захисників йде мова. Ну, в цілому ми бачимо, що ворог по всіх цих напрямках, зокрема і в районі Табаївки, і взагалі по Лиманському напрямку, намагається звужувати сіру зону і намагається закріплюватись на тих позиціях, на тих рубежах, які він досяг, оскільки зараз немає за останній час, по суті, таких суттєвих успіхів для подальшого просування. Ну і разом з тим ми бачимо, що по Лиманському напрямку ворог проводить також останній час перегрупування, підтягує резерви, тому що ті сили і засоби, які він щодня витрачає для штурмів, для отримання своїх позицій, вони в нього закінчуються та потребують поповнення, що по суті характерно для такого темпу, який він намагається підтримувати відносно штурмів до наших позицій.
Ми от регулярно читаємо о попытках штурмів росіян, в частності у Кремінної. Як виглядять ці штурми? Розкажіть, на що ставлять росіяни?
Звичайно, що тривалий час це для того, щоб здійснити певні, скажімо так, штурмові дії, просування. Ворог в першу чергу готує для цього передумови. Це артилерійські удари, удари з ракетних систем залпового вогню, для того, аби завдати ударів, для того, аби зруйнувати наші укріплені позиції, взагалі зруйнувати позиції. Ну і далі це висування груп піхоти. Воно може бути як із підсиленням бронетехніки, так і без бронетехніки. І, до речі, що самі, скажімо так, спроби штурму, вони подекуди тривають і в нічний час, що стосується саме лісової місцевості. Що стосується застосування бронетехніки, то ворог застосовує її залежно, скажімо так, і від погодних умов, і від тієї ситуації, яка складається на певних ділянках, оскільки є... Якщо ворог бачить, що на цьому ділянці вона дуже швидко виявляється і знищується, відповідно, пробується інша тактика і пробується використання, скажімо так, автомобільної техніки або висування техніки, висування піхоти без техніки.
Ну и последний вопрос. Применение России авиации. Какие тенденции, если вот опираться снова-таки на официальную сводку с фронта, авиаударов очень много, но и в то же время Россия теряла авиацию. Как-то это повлияло на активность воздушную России?
В цілому ми бачимо, протягом цієї доби навіть було завдано 66 авіаційних ударів. Ворог використовує для нанесення авіаційних ударів як і, скажімо так, штурмову авіацію, так і навіть гелікоптери. Ну і ми пам'ятаємо, що є були дні, і навіть ми бачили в зведеннях, коли авіаційних ударів було і по 80, і більше 80, наприклад, звичайно, впливає на інтенсивність застосування авіації, зокрема на тих напрямках, де росіяни втрачають свої літаки. Разом з тим, авіаційні удари вони досі становлять загрозу і як для лінії фронту, для фортифікаційних споруд, так і для населених пунктів, відносно яких ворог скидує каби, відносно яких завдаються авіаційні удари.
Я вот еще уточняющий вопрос. Вы говорите о том, что там россияне подтягивают резервы на вот это вот направление. То есть угроза их продвижения на Лиман и на Купянск реальна?
Треба розуміти те, що ситуація щодо нарощення сили засобів, щодо перегрупування, щодо підтягування резервів, вона моніториться і відповідно тими командувачами, командирами, які виконують задачі на місцях, є розвіддані. Якщо говорити саме про посилення ударних угрупувань, звичайно, будуть ця ситуація, скажімо так, відповідно до тих даних, будуть прийняті відповідні рішення. Разом з тим, зараз триває також і виконання задач щодо посилення і фортифікаційних споруд, щодо мінування підступів місцевості. Ми розуміємо, що ворог досить сильний, що він кидає великі зусилля для того, аби здійснювати свої задачі, виконувати ударно-штурмові дії. Разом з тим наші сили оборони роблять все можливе для того, аби стримувати і нівелювати ці спроби.
Спасибо, Руслан, за участие в нашей программе. Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук был вместе с нами. Мы идем дальше. 59-я мотопехотная бригада, военных которых вы часто слышали в наших эфирах, продолжает держать правый фланг Авдеевки. У нее на позициях побывала Евгения Китаева, чтобы узнать, как сейчас происходит оборона этого участка, ведь Россия активно там штурмует.
Важко, дуже важко. И на позициях, и на подходах. Наша ділянка відповідальності – права сторона від Авдіївки. Маленькими групками лізуть, але не так, як раніше, що їде 5 танків, всі обліплені піхотою. Нам не вистачає артилерії і FPV-дронів.
Більше техніки йде на Авдіївку туди. Я думаю, вони захочуть рівняти лінію.
Вот у нас дронов, да, было много, очень много дронов поначалу. А сейчас у них просто тьма, не могут десятками их запускать.
Пострел!
Все тримається на піхоті. Як би там їй важко не було, але все тримається на ній. Без піхоти ми не вистоїмо просто.
Наша ділянка відповідальності – права сторона від Авдіївки. Правий фронт, називаємо це так. Це наша ділянка відповідальності.
Як нині там обстановка?
Обстановка дуже важка. Дрони, артилерія, все в них так працює дуже хорошо, що важко, дуже важко. І на позиціях, і на підходах. Важка обстановка.
Тренуємося обов'язково. Бойова підготовка хлопців – це на першому місці у нас. Тільки хлопці виходять з позицій, відразу ж там миються, стираються, взагалі, відпочивають. А на наступний день обов'язкова підготовка. Того, що без підготовки важко дуже.
Ну, потихеньку, по чуть-чуть, помаленькими групками лізуть, але невеликими цими такими. Не так, як раніше, що їде 5 танків, всі обліплені піхотою, получили, вернулись назад. Зараз трохи інакше. Зараз вже без техніки вони більше так пішим порядком йдуть. Моніторить ситуацію, другий дрон летить, так сказати, закриває рота нашим позиціям. І вони в цей момент під шумок лізуть і лізуть. Відповідно, в ці моменти ще й артилерія їхня хорошо працює. Нам не вистачає артилерії і FPV-дронів, обичних дронів. Дуже їх треба. Вони прям кардинальну ситуацію міняють на полі бою. Це тільки в них одна проблема, в дронах і в артилерії. Люди наче воюють, хочуть воювати.
Техніка у них є якраз. І може, поки погода не дозволяє їм їхати технікою, але питаються. Ну, буває, йдуть і маленькими групками, буває, і технікою йдуть. Я думаю, вони захочуть рівняти лінію, ну і буде, звісно, в нашому напрямку теж.
Все беруть кількість.
За рахунок чого тоді ви тримаєте?
Підготовка, якість, знову ж таки, мотивація людей. Тому що, я ж кажу, що люди знають, чого вони тут. У людей є сім'ї, у людей є своя земля, яку вони захищають. Як би там не було важко, але стараємося триматися.
Дронів у них стільки не було раніше. Вот у нас дронов, да, было много, очень много дронов поначалу. А сейчас у них просто тьма их. Не могут десятками их запускать. Мы FPV-шками пользоваться начали. Они перехватили и просто нас сейчас закидывают ими.
Пострел!
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 Це наш резерв. У нас є зброя, яка знаходиться в одному місці в стаціонарі постійно. Це наш резерв, він використовується, якщо, наприклад, стаціонар спалили, хлопці не можуть працювати. Другий розрахунок, який знаходиться тут, сідає, бере з собою боєкомплект, виїжджає на заздалегідь підготовлену точку і починає звідти відпрацьовувати, щоб підтримати піхоту.
Постріл!
Все тримається на піхоті. От, як би там їй важко не було, але все тримається на ній. Як би там не було важко, але я думаю, що ми вистоїмо і все в нас буде добре. Хотілося б, це, звичайно, чим побистріше то все зробити. Але маємо, що маємо.
Ну и посмотрим на армии союзников Украины. Сегодня стартовали учения НАТО на севере Европы. О том, каков их масштаб, какую технику будет испытывать альянс и что это значит для Украины, об этом расскажет моя коллега Заряна Степаненко, наша корреспондентка в столицах ЕС.
Небо рассекают американские истребители, сушу немецкие танки, а польские военные вместе с союзниками готовятся переправиться с одного берега реки на другой.
Мы становимся свидетелями операции, которая в военном деле считается одной из самых сложных. Силы из Польши, Франции, Германии и Британии пересекают реку Висла. Таким образом, они тренируются преодолевать крупную водную преграду, которая встает на пути союзников на восток, если им придется туда добираться, чтобы отразить не мнимое, как сейчас, а реальное нападение.
Маневры с громким названием «Дракон-24» принимает Польша, то есть восточный, потенциально уязвимый фланг НАТО, который в случае худшего сценария рискует первым принять удар на территории Альянса. Примерно в 2000 километрах от реальных ожесточенных боев, где Украина противостоит российской агрессии, союзники сообща испытывают собственную готовность реагировать на угрозы и продвигаться на восток НАТО быстро, как и предполагают оборонные планы Альянса, обновленные в Вильнюсе. Они определяют порядок защиты стран-участниц Альянса в случае кризиса.
Каждый катящийся танк, каждый летающий самолет и каждый корабль – это сообщение. Нам нужно быть готовыми. Нужно подготовиться. То, что вы видите здесь, характеризует масштаб, амбиции и то, что необходимо в наши дни, чтобы обеспечить безопасность Альянса и защитить каждый дюйм нашей территории, если потребуется.
«Дракон» – крупнейшая фаза масштабных учений НАТО, которые сейчас проходим он холодной войны. Задействованы все союзники и Швеция. 90 тысяч бойцов тестируют свою совместимость на земле, в воде, в воздухе и киберпространстве. То, что российские государственные СМИ называют репетицией Третьей мировой войны, в НАТО описывают как подготовку к тому, чтобы наоборот отбивать атаки и демонстрацию способности защищать Европу, друг друга и международный порядок, основанный на правилах. В основе учений легенда, которая предполагает фиктивное нападение на Альянс.
Мы показываем возможность, способность и надежность в отношении того, чтобы защитить Альянс. И это действительно то, что мы хотим показать всем. Совместимость – одна из вещей, на которую следует обратить внимание. Речь не только об оборудовании. Представьте группу 18-летних детей, которые впервые собрались вместе. Каждый представляет свою нацию, и суммарно их 31. Как они работают вместе?
Учения планировались еще до полномасштабного нападения России на Украину, но учиться, отмечают генералы, приходится теперь каждый день. Ход войны, которую считают самой кровавой в Европе со времен Второй мировой, в НАТО внимательно отслеживают, принимая во внимание все тактические и операционные повороты на поле боя. «Стойкий защитник», так называются учения, самые масштабные за последние десятилетия, продлятся до конца мая. Цель – показать, что Альянсу по силам длительные разноплановые операции на расстоянии тысяч километров и в любых условиях.
К нам присоединяется Антон Михненко, военный эксперт. Антон, здравствуйте.
Добрый день.
Антон, в ночь на сегодняшний день поступили сообщения, что в Керченском проливе снова громко сообщили вот местные паблики о комбинированной, я так понимаю, атаке. Это были надводные дроны, воздушные дроны и даже о ракетах сообщали. Работа ПВО наблюдалась, ну и перекрыли оккупанты Керченский мост. Более 8 часов он был закрыт. Ну а потом уже Главное управление разведки подтвердило, что в результате этой атаки как минимум удалось поразить патрульный корабль Черноморского флота Российской Федерации проекта 22-160 Сергей Котов. Мы вот совсем скоро с военно-морским экспертом Максимом Паламарчуком обсудим, чем занимался, собственно говоря, вот этот вот катер в Керченском проливе, насколько ослабит его отсутствие, его уничтожение, защиту оккупантами Керченского моста. А к вам такой, Антон, вопрос, ну не могу не попросить вас прокомментировать. Значит ли такая вот комбинированная атака вооруженных сил Украины на Керченский мост, что Украина решила не дожидаться ракет «Таурус», а самостоятельно попробовать достать до вот этого незаконно построенного объекта?
Ну, на самом деле, я не думаю, что Украина просто так вот ждет ракеты «Таурус» для того, чтобы провести операцию по уничтожению Крымского моста. Разведывательные органы Украины, они работают над тем, чтобы узнать точную ситуацию вокруг Керченского моста, вокруг той группировки войск, которые использует Российская Федерация для обеспечения безопасности этого региона и проводит операции в тот момент, когда они подготовлены. Тут вопрос не в том, что мы ждем этих ракет. Вопрос в том, что когда готова операция, когда готовы необходимые силы и средства для ее проведения, тогда она и проводится. Поэтому я бы не привязывал эти два понятия. Это во-первых. Во-вторых, мы тоже должны понимать самую главную вещь, то, что в принципе одна из таких стратегических целей вооруженных сил Украины, в целом сил обороны Украины, это как раз Керченский мост, потому что это, скажем так, то колено, скажем там, или рука, которую Российская Федерация использует для проведения логистики вооружений, военной техники, доставки ее на территорию Крыма и на южную территорию Украины. Поэтому уже многие об этом говорили, и военные эксперты, а высшее военно-политическое руководство, что это цель номер один, ее уничтожить необходимо. И поэтому операции планируются, операции проводятся, и иногда результативно, иногда не очень, но тем не менее мы видим, что какой-то результат в любом случае есть. Это второе. И третий момент, мы видим то, что с каждым разом атаки, которые проводят специальные службы совместно с мужскими силами Украины и другими структурами, в том числе, как мы видим, здесь одно из министерств принимало тоже участие, они каждый раз усовершенствуются. Если мы обратим внимание на первые атаки, мы видели, что были одиночные дроны камикадзе, которые пытались поразить надводные корабли, и не всегда удачно. То есть в сегодняшний момент мы видим, что ситуация изменилась, и уже используется не один, два, три, скажем так, надводных безэкипажных корабля, катера, а уже применяется несколько безэкипажных кораблей, не будем говорить точное количество, плюс еще возможно применение и других средств, и в том числе и воздушного нападения, проведение воздушной атаки. Это, скажем так, один из тех приемов, которые Украина, пользуясь теми силами и средствами, которые есть, может использовать и непосредственно применять для решения самой главной стратегической задачи, это как раз уничтожение этой вот ниточки логистики, которую Российская Федерация использует на юге.
Комбинированная атака. Антон, ну я правильно понимаю, да, что цель, ну, конечная вот такой вот атаки, это не Сергей Котов. Сергей Котов – это как ступенька, да, к тому, чтобы ослабить оборону Керченского моста, так называемого.
Безусловно. Смотрите, на самом деле мы должны понимать, что Россия понимает, что мы считаем, что мост является стратегической целью, и она пытается максимально его укрепить. Для этого используются разные средства. От того, что они туда завезли достаточное количество средств противовоздушной обороны, есть там ракетные комплексы, они очень контролируют воздушную обстановку в этом регионе, плюс еще они размещают возле моста механические укрытия, механические преграды, которые не позволяют, скажем так, эффективно работать безэкипажным катерам. И вот этот как раз, вот этот весь механизм нужно как раз попытаться сломать. И вот как раз применение таких вот комбинированных вещей, оно как раз нацелено на то, чтобы решить стратегическую задачу. И мы тоже должны понимать, что когда мы по цыгленочкам, по кирпичикам будем выбивать вот эти составные элементы вот этой вот системы обороны, которая построена вокруг Керченского Крымского моста, чем больше мы их будем выбивать, тем больше у нас шансов достичь этой цели.
Да, ну можно представить себе, насколько милитаризированная и защищенная вот эта вот зона Керченского пролива, наверное, одна из самых защищенных в мире, да, и ну тогда можно и оценить степень проработанности и сложности вот сегодняшней комбинированной атаки, которую провело Гурминобороны совместно с военно-морскими силами и Минцифровой трансформации. Вчера вечером президент Владимир Зеленский поговорил с Рустемом Умеровым о производстве дальнобойных украинских дронах. Ну и одновременно россияне показали производство шахедов на, я так понимаю, на своей территории. Там, ну, вот такое уже новое производство, в частности, и черные шахеды, и очень много их собираются произвести. Там звучала цифра в 6 тысяч. Вот мы видим, они вот рядами выстроены. Ну, можно сделать вывод, что Россия делает долгосрочную такую ставку на использование вот этих иранских дронов по территории Украины. А что Украина, Антон? Мы вот постоянно слышим, да, о планах производить дальнобойные дроны, но пока непонятно, есть ли, существует ли украинский шахет. Мы даже не знаем, какие вот, как называются новые украинские разработки. Вам известно что-то об этом? И стоит ли ожидать вот действительно в России карту тревог, как сейчас в Украине?
Я не думаю, что стоит сейчас публично говорить о тех разработках, которые у нас есть в плане названий и технических характеристик. Я единственное, что могу сказать, что действительно в Украине есть беспилотники, об этом даже наши представители власти тоже заговорят об этом, которые могут летать и за 700 километров. Это речь, скорее всего, о беспилотных летальных аппаратах. дронах «Камикадзе», так называемых. Я думаю, что мы в ближайшее время в любом случае будем видеть наращивание таких вот ударов, таких вот событий по скажем так, не ударов, а появление бобовны на территории Российской Федерации и в тех или иных регионах, по крайней мере, минимум там до 1000 километров, так это точно. Вопрос заключается в том, что с нашей стороны, со стороны Украины, нужно максимально мультиплицировать те успехи, которые мы имеем. Если у нас есть какое-то производство уже бесплодных летальных аппаратов «Камикадзе», то, соответственно, мы должны наращивать его. Чем больше их будет, тем более эффективнее мы будем поражать объекты на территории России. Тем больше будет у них, скажем так, вот такой, как вы говорите, карты тревог. Это очень важно. Обратите внимание, как действует Российская Федерация. Она масштабирует свое производство, она выпускает максимум этих дронов и практически каждую ночь пытается забросать этими дронами, преследуя ключевую задачу, это даже не нанесение, скажем так, ударов по объектам территории Украины, а максимальное исчерпание нашего ресурса, средств противовоздушной обороны. И вот эти дроны как раз в первую очередь нацелены на это. Чем мы больше будем делать на своей территории дрона «Камикадзе», тем больше будем создавать сложности для их средств противовоздушной обороны, мы будем решать несколько задач. Первое, мы будем исчерпывать их ресурс. Второе, мы будем заставлять их этот ресурс средств противовоздушной обороны распределять по всей границе между Украиной и Российской Федерацией. Тем самым они не смогут просто подтягивать средства противовоздушной обороны для проведения каких-то наступательных операций по прикрытию своих войск, скажем так, на юге Украины или в любом другом участке. Следующий момент, и опять же, сами же средства противовоздушной обороны, зенитно-ракетный комплекс, радиолокационная станция, они точно так же будут быть под огнем дронов «Камикадзе», направленного ракетного вооружения, и мы точно так же можем их уничтожать. То есть использование максимального ресурса, собственно, по производству беспилотных летальных аппаратов разных типов, и те, которые действуют на глубину территории Российской Федерации, на стратегическую глубину, на тактическую глубину, на оперативно-тактическую глубину, это как раз тот ресурс, который мы можем сделать у себя в стране и максимально должны его использовать. Россия наращивает это производство, и, соответственно, мы должны максимально сделать таким образом, чтобы она не смогла это по своей возможности использовать. Для этого есть, опять же, возможность удара по глубине противника, с одной стороны. С другой стороны, использование диверсионных групп для того, чтобы именно вот эти вот объекты, которые занимаются производством подобного вооружения, не смогли выпускать это оружие в дальнейшем, чтобы оно не могло быть использовано против территории Украины.
Антон, а тут еще в чем разница, прав я или нет? Россия делает ставку на «Шахет», да, но это такой основной и там, главный дальнобойный дрон на вооружении у России, а вы говорите о том, что Украина должна стремиться к мультипликации, да, то есть таких дронов будет много, не будет какого-то одного украинского, ну, вот «Шахеда».
Я думаю, что да. Речь не идет о том, что... Обратите внимание, на самом деле мы видим, скажем так, из пабликов российских, в том числе, когда они печатают видео, распространяют видео про то, что летит дрон достаточно большое расстояние с одной конфигурацией крыла, потом видим немножечко с другой конфигурацией крыла. То есть мы видим, что есть дроны, которые у нас разных типов, но они могут летать на большое расстояние. И чем больше их будет, чем больше будет производителей, разных производителей в Украине, которые могут в конце концов, чуть-чуть конкурировать друг с дружком. Кто-то лучше применять CRP-антенны внутри, то есть устойчивое от GPS-подавления, или GNSS-подавления, правильно будет сказать. Вот тем лучше будет. Тут конкуренция, с одной стороны, у нас, она порождает и, скажем так, больше возможностей. И кроме того, она порождает то, что противник не будет знать, как ему будет эффективно применять его средства противовоздушной обороны против того или иного дрона. То есть если он делает ставку на один дрон, мы можем, в принципе, просчитать возможности того же самого дрона и на определенный промежуток времени уже, грубо говоря, понимать, как он может действовать. Им потом придется через некоторое время уже, грубо говоря, совершенствовать те дроны, которые они используют, и те же самые «Шахеды». То есть, понимаете, когда они выпустили 6 тысяч одной конфигурации, то, скажем, первые там, ну, условно, там 500 будет нам, как бы, или 100 будет нам сложность понять специфику, если они вдруг какие-то новаторы что-то вставили, а на следующие мы будем понимать, с чем бороться, с чем конкретно противостоять, понимаете? То есть они сами себе ножницы загоняют. То есть они усложняют себе ситуацию. Нам же как раз нужно адаптироваться, к сожалению, к этим условиям, потому что Российская Федерация будет применять эти дроны. И как раз нужно наращивать в том числе не только свое производство дронов, но в том числе и наращивать свое производство средств противовоздушной обороны. Потому что мы не сможем исключительно, там, пользуясь ракетами наших партнеров, полностью обеспечить воздушное прикрытие от ударов этих дронов. То есть мы должны наращивать производство зенитно-ракетных комплексов и территории Украины. И есть определенные разработки, есть уже, в принципе, некоторые вещи, которых можно прочитать в интернете, скажем так, которые тоже позволяют решать такие серьезные задачи по прикрытию инфраструктурных объектов и объектов на территории Украины. То есть, ну, вот это важно.
Угу. Вы, в частности, вот эксперт по радиоэлектронной борьбе, очень изменилось сейчас поле боя. Ну, вот один из российских оккупантов записал видео, где он показал, как сейчас вот они вынуждены выходить в так называемую серую зону, чтобы бороться с украинскими FPV-дронами. Давайте посмотрим.
Вот так мы гуляем примерно. Обнаружитель дронов, система подавления антенны, здесь питание для этих антенн. Вместо магазинов мы носим теперь пауэрбанки. Вот такая война. И классическая охотничье ружье ТОВ-34. Дроны сшибают только в путь. Вот гуляем, смотрим новые местечки. Вот ангары зашли, расстреляли на пару раз. Кассетками по нам попытались поработать. Ну, мы прыткие парни убежали. В общем, всем мир, все ништяк, все просто.
Я понимаю, что вы по телефону, да, не видите, но вот рацию переделали на какую-то систему обнаружения FPV-дронов, систему подавления, там как рюкзачок такой, охотничье ружье для того, чтобы, я так понимаю, сбивать эти дроны, и пауэрбанками обвешались. Насколько вот такая защита эффективна сейчас против FPV?
Ну, на самом деле, я очень критично отношусь к этому сюжету, к этому фрагменту, потому что мы должны понимать, что на сегодняшний день дроны, а в частности FPV-дроны, они используют достаточно широкий диапазон частотный. И использовать какой-то такой небольшой, скажем так, портативный комплекс подавления, скорее всего, что этот комплекс подавления нацелен только на подавление сигнала GPS, сигнала навигации. Я не думаю, что этот комплекс переносной был бы эффективным для подавления FPV-дронов, которые работают в частотном диапазоне, скажем так, от 400 или 500 МГц, заканчивая там 1200 МГц. Потому что физику, говорится, никто не отменял. Чем ниже, скажем, частотный диапазон, тем, соответственно, мы имеем другую конфигурацию антенны. Чем выше, тем другая конфигурация антенны для подавления. Поэтому то, что они показывают, это, скажем, в какой-то степени, может быть, в какой-то степени играет, но не такой серьезный, скажем, который бы они хотели. Это в большей степени психологический момент. Это первое. Второе, мы должны понимать, что есть разные средства поражения, и FPV-дроны тоже не панацея. Есть и артиллерийские боеприпасы, есть и другие боеприпасы, которые можно применять, в том числе да, для уничтожения живой силы противника. Поэтому минометы, в конце концов, есть. А дроны есть и разведывательные. Разведывать присутствие этих дронов, дроны могут разведывать присутствие этих военнослужащих и дальше передавать информацию на огневые точки, для того, чтобы можно было применять, в том числе, те же самые минометы для уничтожения этой живой силы, которая просто гуляет с этими охотничьими ружьями. Поэтому я бы сказал так, тут можно несколько выводов сделать. Первое, то, что Россия действительно пытается совершенствовать свои средства электронной борьбы. У них есть определенный вызов, они понимают, что мы используем их впереди, но используем все, что можно для того, чтобы поразить противника. Они развивают свои комплексы электронной борьбы. Мы знаем, что у них не было окопных РЭБов. Вот эта война 22-го года как раз побудила их создавать больше таких окопных РЭБов. Появляются FPV-дроны, массово применяются. Они пытаются создавать вот такие переносные средства электронной борьбы. То есть они развиваются, они адаптируются к этим условиям. Со своей стороны мы тоже так же самоадаптировались, создаем другие средства огневого поражения. С одной стороны, с другой стороны, в том числе и развиваются комплексы радиоэлектронной борьбы. И у нас точно так же есть свои разработки в Украине и окопных РЭБов, и свои разработки по подавлению не только беспилотных стальных аппаратов, но и других средств коммуникации, которые применяет противник.
Швеция и Финляндия официально уже члены НАТО. Мы вот за ходом боевых действий, да, и слежением можем такие не прокомментировать такие стратегически важные моменты. Что это меняет, ну, сейчас для Российской Федерации? Там же сразу одновременно и стартовали учения НАТО, да, в нордических странах и на восточном фланге. Мы вот сейчас смотрели сюжет из Польши. Россия одновременно создала два новых военных округа, московский и ленинградский. Это как ответ на расширение НАТО с их стороны?
Да, безусловно. Россия работает по классике, по старинке. Они всегда привыкли жить в атмосфере существующих угроз. Для них весь Запад коллективный всегда угроза, и таким образом они пытаются кормить этой угрозой своей пропагандой, угрозой Запада кормить свое население. Ну, в принципе, это скажем так, стандартная реакция. И появление новых округов, и появление там новых частей или подразделений, это как бы классическая мера, которую Москва
регулярно применяет, когда какую-то чувствует для себя угрозу. Это первый момент. Второй момент касаемо Балтийского моря и вступления, скажем, Швеции и Финляндии. Это, безусловно, сейчас Россия прекрасно понимает, что Балтийское море уже становится в большей степени внутренним морем НАТО, а не исключительно морем, где Россия могла чувствовать себя вольготно, ввиду того, что Швеция и Финляндия были нейтральны. Поэтому контроль, безусловно, со стороны НАТО Балтийского моря, он будет гораздо более серьезным, потому что Швеция и Финляндия имеют свои достаточно неплохие средства контроля надводной и подводной обстановки, плюс Швеция, в том числе со своим, Швеция и Финляндия со своими надводными кораблями тоже также присоединяется к НАТО. То есть это означает, что ресурс НАТО в этом регионе, боевые возможности НАТО в этом регионе намного возрастают. И я не думаю, что у Российской Федерации есть возможность что-то такое серьезное противопоставить НАТО в этом регионе, когда Швеция и Финляндия вместе с НАТО кооперируясь, создают определенную, скажем так, угруппование, группу надводных кораблей, соединение надводных кораблей для выполнения тех или иных задач. Это, конечно же, для, создает проблемы для Москвы. Москва классически будет стараться что-то, Москва будет стараться что-то делать в ответ. Но я думаю, что как раз вот эти учения, которые вы назвали, это как раз показатель того, что НАТО хочет продемонстрировать, что мы можем проводить войсковые операции не на каком-то отдельном участке территории НАТО, ограниченным, скажем, там 100, 200, 300 километров, а значит, на большом широком фронте. Это очень важно, на самом деле. Почему? Потому что Российская Федерация, каждый раз проводя учения, там, Запад или другие учения центральной территории России или на Дальнем Востоке, она пытается продемонстрировать, насколько большие, какую большую группировку войск она может собрать одночасье, и как много тысяч военнослужащих она может загнать на проведение войсковой операции, наступательной или оборонительной операции. И когда НАТО начинает демонстрировать свой ресурс, который в том числе не ограничивается, скажем так, несколько тысяч человек, гораздо больше, это как раз тот момент, который показывает силу НАТО и то, что НАТО действительно готово что-то противопоставлять Российской Федерации.
Ну, у нас с вами буквально пару минут осталось, но я такой, конечно, вопрос комплексный задам, ну, может быть, успеете ответить, может, вкратце, да, вот озвучил свою гордость во время федерального послания Федеральному собранию Путин. Разные системы, Буревестник, Пересвет, Авангард, Посейдон, Сармат. Что интересно, что очень многие характеристики вот этих вот систем, они не подтверждены никоим образом независимыми наблюдателями, да, то есть заявляют одно, а в реальности может оказаться совсем другое, как и с кинжалом, и с цирконом. Насколько это вообще распространено в мире, Антон? Ну вот говорить о том, что у нас есть такая-то ракета, которая неограниченной дальностью, США так, допустим, делают, или все-таки есть какие-то объективные подтверждения? Утверждение тактико-технических характеристик?
Нет, смотрите, на самом деле в демократических западных странах немножко по-другому поступают. Они действительно рассказывают о своих достижениях, о тех разработках, которые ведутся, о планах, они об этом публично говорят. Они распространяют это средства массовой информации, как специализированных, военных, таких тематичных, так и просто общего назначения. И поэтому, когда они об этом говорят, они говорят просто как бы не дают какого-то пафоса, а то, что ведутся разработки. Они предоставляют эту информацию в контексте того, что население платит под налоги. Они прекрасно, население должно понимать, куда эти налоги уходят. И эти налоги уходят на новые разработки, новые технологические решения. И вот технологическое решение, которое обеспечивает безопасность той или иной страны. При этом самое интересное, интересно, что они чаще, наоборот, занижают характеристики. Вот, например, если мы говорим про те или иные ракеты, они могут говорить, что ракета может стрелять, скажем так, 200-300 километров, она может стрелять немножечко больше, на самом деле. Mm-hmm. То есть они закладывают определенный технический потенциал для этих ракет. Они не пытаются говорить на Западе, ну, что это вот супер оружие, которое способно поразить всех, несколько раз преодолеть расстояние размеров несколько радиусов Земли и так далее и тому подобное. Это как бы не принято. То, что говорят о новых разработках, да, а вот какой-то пафос вкладывать в это, то они не вкладывают. Обычно это как-то неприлично воспринимается. А вот Российская Федерация, наоборот, она привыкла говорить о том, что вот у них всегда есть самое уникальное, самое лучшее оружие. Вы как правильно подметили, и как это поэтому говорят многие эксперты, по факту тот самый циркон или тот самый кинжал, он на самом деле имеет совсем другие характеристики. И, например, тот же самый, например, американский Брэдли, БМП, раскатывает российский танк Т-72Б3, который основным танком есть в Российской Федерации, массово применяется там, его очень легко достаточно, особенно если хороший подготовленный украинский экипаж. Поэтому то, что они говорят, это одно, его можно смело делить надвое и быть уверенным, что вот это на самом деле есть.
Да, наверное, Запад по-новому смотрел, слушал вот это вот выступление Путина после начала полномасштабного вторжения, применения уже вот, вот этих вот цирконов и кинжалов по Украине. Антон, спасибо большое за ваше время. Всегда рады вас слышать. Антон Михненко с нами был, военный эксперт. К нам присоединяется эксперт Национального центра стратегических исследований Максим Паламарчук. Максим, здравствуйте. Рады, что вы с нами.
Добрый день.
Максим, ну вот давайте обсудим еще немножко вот эту атаку на Сергея Котова. Буду ли я прав, если скажу, что, ну, конечной целью вот такой вот комбинированной, сложной достаточно атаки был все-таки Керченский мост, и целятся силы обороны на Керченский мост, и Сергей Котов выполнял задачи по охране этого моста?
Ну, тут, возможно, конечно, разные варианты, но мне кажется, что все-таки этой целью был корабль. Не сам по себе, а именно как часть охраны Керченского моста. То есть в таком случае Российская Федерация поставлена перед определенным выбором. Либо она ставит охранять Керченский мост корабли, которые становятся целями, и, условно говоря, терять по несколько кораблей в месяц Российская Федерация себе, конечно же, долго позволить не может. С другой стороны, если корабли оттуда отойдут, то защита моста будет менее надежная, чем она была в их присутствии.
Насколько трудно уничтожить было вот такой вот корабль? Я, ну, наверное, не преувеличу, если скажу, что Керченский пролив, да, один из самых защищенных участков в мире сейчас морских.
Ну, тут сложно ответить по уровню реальной защиты, потому что, собственно, российские системы и очень часто заявляется одно, а реальные характеристики значительно ниже. Но в любом случае, просто достаточно посмотреть на карту отдаленности, собственно, этой территории от контролируемых Украиной территорий, и понять, что это действительно была очень сложная операция, и тем более, что в ней принимали участие несколько морских беспилотников, и, судя по всему, для отвлечения внимания, эта атака была скоординирована с атакой воздушных беспилотников.
А какие вот конкретно задачи этот Сергей Котов выполнял? Там на борту его и вертолет находился. Это как такая система комплексной ПВО российской вокруг вот этого Керченского моста. Что он сбивать, допустим, мог? Беспилотники сбивать или что?
Но прежде всего любой военный корабль это радиоэлектронная разведка, это выявление цели на дальнем расстоянии. То есть это прежде всего это, если так можно выразиться, глаза далеко за горизонт. В комментарии ГУР Украины было сказано о том, что на нем планировалось устанавливать эти зенитные ракеты, то есть там есть соответствующее место под модули. Но были ли они на нем сейчас, это неизвестно. Но вертолеты сами по себе в светлое время суток являются на данный момент достаточно эффективным оружием против надводных дронов. В принципе, были видео, как, условно говоря, вертолеты устраивали охоту. И как бы оператор не маневрировал, рано или поздно они, вероятно, могут из стрелкового орудия этот дрон уничтожить. Но в любом случае, думаю, что на данный момент ключевая задача – это было выявление угроз на дальнем расстоянии.
Угу. Максим, а сколько таких подобных кораблей сейчас у Черноморского флота Российской Федерации? Ну вот аналогов, они чем-то заткнуть дырку смогут, которая образовалась после уничтожения, потопления этого корабля?
В принципе, таких кораблей 4 было в составе Черноморского флота, это самый новый. Но при этом, вероятно, один проходит как минимум доковый ремонт после удачной атаки другого украинского беспилотника. И, в принципе, еще 2 вроде бы как достраиваются на заводе, захваченном в Керчи. Но, судя по всему, они стали долгостроями, то есть там есть существенные проблемы. В принципе, как понятно, что есть 2 других корабля, можно там применять какие-то и другие средства, другие корабли, в том числе и носители ракет «Калибр», но в любом случае это серьезно снижает возможности Российской Федерации по защите Керченского моста. Ну и кроме того, если не решена задача обороны самого корабля, то охрана Керченского моста может довольно дорого обойтись. Все-таки боевой корабль ценой в десятки миллионов долларов Это даже не танки, даже не самолеты.
Ну и мы видим сейчас, как-то активизировались ГУР, в частности, и СБУ в акватории Черного моря. Ну вот совсем недавно Цезарь Кунников был потоплен, сейчас Сергей Котов. Много и плотно происходят события сейчас в акватории Черного моря. Как россияне пытаются приспособиться к наличию вот украинских современных надводных дронов? Они, ну вот какие, что они пытаются использовать? Они там пулеметы ставят на борты?
Ну, в принципе... Я так понимаю, что пока комплексного ответа, судя по результатам, еще или россияне еще не смогли его реализовать, или, по крайней мере, или он не найден. Но понятно, что сейчас любое оружие имеет так сказать, свой определенный медовый период, когда впервые оно применено, еще тактика борьбы с ним непонятна, и оно приносит наибольшие результаты. В принципе, три корабля с начала года потопленных – это очень-очень-очень неплохой результат. Но тут еще какой аспект, что эволюционирует как и защита, так и нападение. То есть за то время, пока русские учат защиту от таких подводных беспилотников, возможно, Украина придумает что-то новое или по крайней мере, довольно сильно улучшит характеристики существующих моделей, например, вооружит их торпедами или чем-нибудь подобным.
Давайте послушаем, как реагировали оккупанты на подбитие вот этого корабля Сергея Котов этой ночью. Там вот есть определенные детали в перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины. Давайте послушаем.
Понятно, что уже все вы все это знаете, наше трагическое событие ночное. Соответственно, в 0.50 безэкипажными катерами в количестве 5 единиц был атакован малый патрульный корабль Котов, который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, находится, соответственно, у меня на управлении. Был атакован 5 бэками, не знаю, как там боролись они с ними, 40 минут, потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе Котов 5 бэков. Там и вертолет был, сам корабль, с вооружением там. АК-176-630.
Максим, спасибо большое за ваше время. Максим Паламарчук с нами был, эксперт Национального центра стратегических исследований. Спасибо, что присоединились к нам. Мы идем дальше. Военный, который пережил серьезное ранение, открыл школу IT для ветеранов. Максим Притуляк с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ. Сначала защищал Киевскую область, а позже отправился на защиту Донецкой, откуда он родом. Максим родился в Харциске. После ранения Максиму пришлось на собственном опыте почувствовать, как это, снова привыкать к гражданской жизни. О своем опыте и о том, как он открыл школу IT для бывших военных, Максим рассказал радио «Донбасс Реалии».
К вооруженным силам Украины я присоединялся 24 числа 22 года, февраля. Это был вечер. Первый раз я туда пошел в военкомат, а 25 числа я уже встал в строй. То есть 25 февраля я стал военнослужащим Сбройных сил Украины. Мотивация была на самом деле одна – это победить, это не допустить противника к нам. Я сам родом из Харциска, Донецкой области, в 2014 году. Но я как никто видел то, что происходило у нас на Донбассе, что происходило с теми городами, которые... скажімо так, в який прийшов російський мір.
Харциську оговтується від стрілянини. Це місто на Донеччині пережило артилерійський обстріл вночі.
Для мене дуже показательно було, коли ми заходили на територію, яку освобождали. Ми розполагалися в домах, де хазяїва либо виїхали, либо ці дома були брошені. І одним із наших місць дислокації був дом. Это небольшой поселочек под Светогорском, в котором до этого стояли войска так называемых ЛНР, то есть это мобилизованные. И как ни парадоксально, этот дом был полностью не разграблен, он был такое чувство, что люди просто оттуда ушли. Это контрастовало с тем, что мы видели, когда туда в те же дома рядом заходили буряты, чеченцы, это был бардак, это был срач, это было просто все испорчено. От дома там почти ничего не оставалось, все разбросано. И мы, когда общались с местным населением, которые были под оккупацией, те, которые были и видели, кто там проходил, то они говорили о том, что те ребята, которые насильно мобилизованы, они не хотели воевать. То есть для них это было просто вот как бы испытание, которое им нужно было пронести. И была история, но это не у нас в роте, это в соседней роте. Ребята рассказывали, когда мы лежали в госпитале, что в одном из боев, когда шли штурмовые действия наших ребят, взяли одного из парней с той стороны в плен, он оказался из Луганска, он не оказывал сопротивления. И когда двое ребят возвращались с ним, то недалеко разорвалась мина, их ранило, и этот парень их вытаскивал. То есть он взял их оружие и, скажем так, дотянул ребят до нашей позиции, до точки эвакуации. То есть это говорит о том, что везде есть люди, которые следуют за людьми. Мотивация у этих людей, она на самом-то деле невысокая. Так как я сохранил многие отношения с ребятами из Харциска, то на первом этапе войны часто даже мне звонили, писали, говорили о том, что насильно мобилизовали, и люди готовы сдаться. То есть это действительно так. Вопрос только возникал, что делать с семьями, которые остаются на той стороне, потому что все же понимают, что там идет тотальный террор, там идет унижение людей, и это было сдерживающим фактором.
Расскажите, как отримали поранення?
Скажем так, это было в Белогоровке. Мы были в серой зоне, наш опорник, нас там было четверо. И начались штурмовые действия противника. То есть там было достаточно много людей, ну, скажем так, это порядка роты. И они выдвинулись на нас. Нам, ну, если оценивать трезво, супер повезло. Это был такой очень сложный бой, потому что... Я же говорю, нас было четверо. То есть превосходство количества было просто в разы. У противника были пулеметы, у них была поддержка, у нас были только автоматы и с ограниченным боекомплектом. Но мы достаточно дружно встретили противника, мы с ним вступили в активный такой бой, отбили, удержали позиции. И когда у нас шел ближний контактный бой, я получил, ну, скажем так, пулевые ранения. Что касается интеграции, объективно свой опыт, при том я считаю свой опыт очень лайтовый на самом деле и очень простой. Почему? Потому что я такой человек, который не будет ждать чего-то, буду всегда достигать всего сам. Я хочу сказать, что, наверное, все-таки это сложный опыт. Почему? Потому что ты возвращаешься через 2 года, а как бы по сути там 1.5 года, да, я провел в сбройных силах. Ты понимаешь, что, во-первых, за 1.5 эти года мир серьезно поменялся, то есть вокруг тебя. Кто-то выехал за границу, кто-то уехал, кто-то потерял свой бизнес, кто-то, наоборот, там чего-то начал с нуля. Ряд моих хороших, скажем так, коллег, с которыми я планировал строить хорошие перспективы и бизнес, они погибли. То есть у меня погиб очень хороший товарищ, он был защитником из Австралии. И для меня это тоже было немножко так. Вот нужно было заново пересобирать круг знакомых.
Для вас особисто что было найскладнейшим?
Ну, для меня, наверное, было самым сложным это заново найти себя, двинуться в тех направлениях, в которых я хочу, потому что ты все равно там переоцениваешь, как я уже сказал, многие параметры жизни. Куда я буду двигаться, какие цели я перед собой вижу. И прежде всего, это, наверное, поиск себя. Все остальное, если ты понимаешь, куда ты хочешь идти, это уже твой выбор, твой шаг, ты просто берешь и делаешь. Возвращаясь к вопросу адаптации. Когда я был в госпитале, для меня открылся немножко новый мир, о котором я не задумывался. Там действительно та сфера, когда государство перестает о тебе думать. Когда ты солдат на поле боя, то ты нужен как единица. Тебя могут там иногда кормить, иногда, если не забывают, или там могут достать. Там стараются тебя чем-то обеспечить. Но когда человек попадает с ранениями в госпиталь, когда ему уже нужно нести реабилитацию, проходить, и когда ему нужно решать свои вопросы, то государство резко тут свою сноровку и способности теряет. Человек остается сам на сам с многими вызовами, проблемами. И для ребят, которые получили тяжелые увечья, это будет суперсложно. Это я прекрасно понимаю. Почему? Потому что человек, когда возвращается с фронта, без ноги, без руки, это совершенно новый уровень жизни. Я общался с такими ребятами в госпитале, я понимал, что для них государство не готовит ничего, ну, кроме какого-то пособия, там, 2-3 тысячи гривен. Это все на то, что может рассчитывать человек. И тогда возникла идея, что одна из сфер, чем славится Украина, это все-таки глубокая экспертиза в IT-сфере. И я подумал, что мы можем вместе с компанией ТЧА, вместе с, скажем так, с теми людьми, которым это не... Вот так, с которыми это интересно, сделать что-то для этих ребят. Поэтому, да, это тот вектор, который я выбрал. Я считаю, что люди, которые вернутся с фронта без рук, без ног, они должны и обязаны получить новое образование. Образование, которое позволит им зарабатывать самостоятельно, потому что подачки от государства ждать не нужно, и это ужасно. Они должны хотя бы 500-600 долларов, 700 тысяч зарабатывать, особенно если они в маленьких городках, допустим, в том же Краматорске, еще где-то. Вот если они зарабатывают удаленно, то они будут жить. У них будет семья, у них будут дети, которые будут на них смотреть не как на иждивенцев, а на как людей, которые формируют, скажем так, эту семью, сплачивают.
Друзья, спасибо, что были с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс» во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».